Всем привет! Это обсудим на Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Проверьте на всякий случай, подписаны ли вы на Breakfast Show, чтобы как раз ничего не пропускать, в том числе и программу обсудим. Ну а сегодня обсуждать все последние новости, все, что происходит в Кремле, около Кремля, реакции, ну и даже в Белый дом обязательно обсудим мы с Борисом Бондаревым, бывшим российским дипломатом. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня, кажется, все говорили про перестановки в Украине. Вот сейчас только что пришла информация, что Евгений Хмара будет исполнять обязанности министра обороны. Вот об этом заявил Владимир Зеленский. Министром обороны в Украине впервые станет военный. Евгений Хмара, украинский военный, генерал-майор, был начальником Центра специальных операций А в составе СБУ, а позже исполняющим обязанности главы СБУ. Депутатам необходимо будет внести правки в некоторые законы, потому что, согласно украинскому законодательству, министром обороны должен быть гражданский, ныне гражданский. Вот поэтому перед назначением его на должность главы Минобороны будут какие-то юридические процедуры проходить. Ну и вообще все, что касается сегодняшних перестановок, все эти голосования, которые проходили, Рада проголосовала за новых министров, уже есть полный список обновленного кабинета. И, в общем, Кремль об этом тоже говорил. Дмитрий Песков сказал, что перестановки в киевском Кабмине не имеют принципиального значения для Москвы. Не важно, кто возглавляет Минобороны Украины, важно, чтобы в Киеве нашелся кто-то, это я цитирую Пескова, кто-то, способный принять решение, позволяющее выйти на урегулирование. Условия, по его словам, Киеву давно известны, а быстрых переговоров ждать вообще не стоит, сказал Песков. Нельзя решить, как он говорит, конфликт в виде сделки, как это принято называть в США. Нужен длительный, сложный, комплексный процесс. Ну и тут же сказал одновременно, ну уже в другом выступлении, что Кремль отслеживает все новости о, снова я цитирую, киевском режиме, особенно в условиях СВО. Ну вот, значит, вроде и не важно кто, а вроде и отслеживают. Насколько действительно Кремлю важно, кто находится в руководстве, кто в администрации главного Владимира Зеленского находится?
Но если вы ведете войну с каким-то государством, то по идее, я не знаю, как сейчас в современной такой либеральной тусовке к этому относится, но в принципе во все времена было важно знать, с кем ты войдешь в войну, что там происходит у людей в тылу и в головах. И поэтому придумана такая вещь, как разведка, например, придумана такая вещь, как сбор данных. И все это делается. И, конечно, нужно знать, что там, кто там за что отвечает, кто какие идеи предлагает, кто что продвигает и так далее. Конечно, ну, это нормально, это нормальный процесс совершенно. И Песков прав, туда к нему и вообще никак не знаю, его не опровергнешь, он абсолютно грамотно говорит, что да. Да, с одной стороны, как бы все равно, кто там будет, потому что пока что одна команда, один курс. Это да. С другой стороны, все равно важно знать, что там, как эта команда внутри себя чувствует, какие есть признаки, что на них можно как-то повоздействовать, расколоть ее, сместить и так далее. Все нормально, все грамотно. Я не знаю, к чему тут придираться-то.
Ни в коем случае не придираюсь, просто интересно, они же все время рассказывают, что значит война-то с НАТО, война-то значит с кем-то надо с Вашингтоном исключительно разговаривать. Но все-таки это в каком-то из интервью Кириенко еще говорил про хаос, что значит главное управление хаосом, и вот значит такой хаосизм, теория, что значит нужно создать хаос и потом им управлять. Вот как хорошо. Так хаос, вот какие-то перестановки кадровые должны радовать, кажется, Кремль. Вот, или вообще хаос, наличие хаоса, вероятно, может радовать каким-то образом. Ну, потому что в России-то вертикаль, в России-то перестановок никаких особенно не бывает, а там вон это в Киеве только так.
Что значит управлять хаос? Как им можно управлять? Управлять можно чем-то, что реагирует. Ты там на что-то нажал, тут где-то ножка отнялась. Окей, значит, здесь какая-то связь. Если здесь какая-то связь, значит, это система, это уже не хаос. Хаос ты там можешь нажать на что угодно и никакой обратной связи не получить. Или получить черт знает что. Это все какие-то, мне кажется, выдумки каких-то кабинетных ученых про управление хаосом и чем-то таким. Это все ерунда. Вон в Ливии, пожалуйста, кто там чем управляет? Хреначили страну уже сколько лет назад, и до сих пор вот, пожалуйста, хаос. Никто ничем не управляет. В Сомали тоже никто ничего не управляет. Там хаос уже длится с 90-х годов, по-моему. Поэтому это все какие-то, на мой взгляд, вещи очень умозрительные. Кириенко сам молодец, конечно. Вот он как бы вот хаос не допускает. Но это все какая-то вот такая вот риторика, знаете, чтобы примассировать впечатление какое-то сделать. Вот смотрите, какие мы умные, мы такие, мы там... Еще Хайдеггера какого-нибудь можно вспомнить, там, знаете ли. Какой-нибудь Паретто, там, еще какого-нибудь там деятеля древнего, который что-то там такое умное вот родил. И мы, знаете, да, вот в рамках этой вот какой-нибудь конгениальной философии, ну, это так, чтобы люди думали, что там наверху не дураки сидят, а умные люди. Они как бы вот не очень. Поэтому, нет, хаос у противника – это хорошо. Когда у него бардак – это прекрасно. Иди и бери его голыми руками. Поэтому и нужно знать, что у него там происходит, чтобы понимать, когда у него хаос наступит, и так, когда можно его брать, и не раньше. Так что, пожалуйста, конечно, это все интересно. Но, с другой стороны, понимаете, вот опять же есть мнение, оно, мне кажется, довольно обоснованное. Например, я где-то встречал в разных статьях западных аналитиков, что вот Путин очень хотел такого хаоса в мире, но потом пришел Трамп и показал, что значит настоящий хаос. И уже как бы не так приятно с этим иметь дело, потому что когда ты вот этот хаос как бы сеешь, ты знаешь, что ты хочешь, и ты вот как-то его пытаешься управляемым образом где-то порождать, да. Это одно дело. А когда вот напротив тебя действует такой же вообще хаосит, полный вообще, который не делает вид, что он хаосит, а настоящий такой хаосит прямо, знаете. Вот, из ока ужаса какого-то вылез. Вот тогда уже думаешь, и чё, зачем мы это все затеяли? То есть, вот тут, как говорится, как называется, коса на камень нашла. Так что я не думаю, что хаос – это такая прекрасная вещь, которой очень всем нравится взаимодействовать. Вообще нет. Вот хочется, когда ты вроде его породил немножечко, и у тебя есть иллюзия того, что, в общем-то, я его породил, я его могу прекратить. Или я его могу направить куда-то в нужную мне сторону. Тогда да, вроде ты чувствуешь себя комфортно, вроде как бы ты действуешь, у тебя в руках инициатива. Вот Владимир Владимирович привык, что у него инициатива всегда в руках за все эти годы войны. Он, значит, начал войну, он ее двигает, он там кому-то угрожает, занимается каким-то шантажом, туда-сюда, обстреливает это, обстреливает то, и Украина обороняется, и Запад тоже как бы обороняется. У него инициатива, он сам решает, куда нанести удар. А тут появился Дональд Фредович, который, в общем-то, наносит удары везде, в совершенно случайном порядке практически. Кто попадет по горячую руку, трудно сказать. Непонятно, что с ним делать, и как-то вот уже непонятно, что делать, да. Грустненько становится. Поэтому я не думаю, что в Москве очень рады какому-то хаосу. Но опять же, смотря хаос какой. Хаос глобальный? Нет, в нем очень неуютно. А вот хаос на стороне противника какой-то, административный, логистический, это да. Ну, собственно говоря, Россия пытается уже пятый год своими бомбежками инфраструктуры, электромощностей, всего этого породить хаос в Украине. Собственно говоря, такой вот гражданский, когда какое-то общество вообще расколется, развалится и не сможет организованно сопротивляться. Это да. А так, конечно, какой-то глобальный хаос во всем мире, ну, что-то как-то сомнительно.
Ну, что касается хаоса во всем мире, как-то есть еще и информация от Die Zeit и ARD немецкого канала, что как-то хотят этот хаос несколько приструнить, может быть, с российской стороны, и даже общаются и российская страна с немецкой стороной, правда, не на самом высшем уровне, но кажется, что вот ведь на техническом уровне люди как раз и работают, работа-то и происходит, самое обсуждение вроде. И по сообщениям немецких источников, бывший глава ведомства федерального канцлера Германии, экс-премьер Бранденбурга, регулярно встречаются в Баку с российской делегацией. И с российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома», директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко и глава СПЧ Валерий Фадеев. Вот такой микс с российской стороны. Вот, значит, с одной стороны газовые вопросы, пожалуйста, природные ресурсы, с другой стороны, академическая респектабельность и правозащита. Вот такая делегация, такая сборная конструкция. Что эта конструкция нам может говорить о том, кто вот этот канал держит? Есть ли вообще мандат у этого канала связи между Россией и Германией, которую вот постоянно, согласно немецким источникам, с 24 года вот происходят встречи этого канала, этих представителей?
Поразительно. Поразительно. Помните, Герцог говорил, том самом Мюнхгаузене, поразительно, как мой народ гармонирует с природой. Вот тоже я думаю, поразительно, как немецкие товарищи хотят гармонировать с российской публикой. Ну, а где плоды-то этой гармонизации? 24-й год, уже 1,5 года прошло или два, где? Где подвижки-то? Где сигналы, которые некоторые ваши коллеги находят где-то, пытаются найти сигналы, что Россия меняет свою позицию, записывают там часовые видео, потом думаешь, а где сигнал-то, собственно? О чем это все? Это какие-то отставные немцы, которые очень пытаются, видимо, не выпасть из обоймы, которые пытаются свою нужность показать и какой-то свою статусность определенную, мол, вот мы не абы кто, с нами вон русские общаются. Хотя, что это за русский? Это Фадеев, это правозащита. Какая правозащита?
Ну,
Это какое-то
формально, формально.
правонападение сплошное. Это же кошмар. Это как какой-нибудь Юлиус Штайхер, понимаете? Это же тоже мне правозащита. Я вообще угораю с этих. Немцы не знают, то есть, с кем они общаются. Они не понимают, с кем они общаются. Что эти люди никого не представляют. Что эти люди просто... Даже Зубков этот. Ну, кто такой Зубков? Ну да, он начальник, ну как он начальник? Начальник «Газпрома» у нас товарищ Миллер. Да? Миллер там все решает с подачи Путина, естественно. Докладывает им, Зубков там так чисто дед сидит, получает денежку. Все, как премьер-министром он был. Помните, у него самое главное достижение было то, ну, во-первых, что он стал премьер-министром, да, никто не знал про него до этого раза. Потом он отправил каких-то людей из правительства в командировку немедленно, куда-то там что-то проверить. Все. Это все, что вот о нем запомнилось, за сколько там он времени был, полгода где-то премьером, что-то такое. То есть тоже какая-то, в общем-то, совершенно какая-то мумия, типа Николая Платоновича нашего, такая же неудел на самом деле. Громыко это вообще, что это, кто это? Это родственник Андрея, как его зовут, Андреевича, да, это внук, сын.
Внук,
Внук.
получается, да.
У нас же есть и Громыко, который посол где-то в Мавритании был. Это не он случайно?
Вот
Тоже
я
его
не...
какой-то родственник, по-моему.
Вот я не уверена, потому что он директор Института РАН, Института Европы, Академии наук, но вот, может быть, до этого и был,
Ну вот он
но
совсем
до.
недавно посол. То есть был послом, как-то, не
А,
знаю,
значит,
но
я думаю, что, может быть,
у него другой
еще.
Громыко. У нас же других Громыко развелось тут. Вот. Ну и что? Ну да, вот эти люди из Германии пытаются показать какую-то свою востребованность. Пытаются какие-то лавры миротворцев на себя натянуть, на свои стареющие головы. Ну, смысл, понимаете? Ну, зачем вы это делаете? Какая у вас задача? Чего вы хотите добиться? Какой результат вы ставите перед собой? Ну, какова ваша цель?
Ну,
Ну...
как это говорится, people who would change Russia, может быть, это те самые люди, которые поменяют Россию, но вот непонятно, какая у них цель, но я предлагаю, вот у меня есть предложение, замечательная обложка была у экономиста, вот мне кажется, можем вот такую обложку, почему бы такую обложку мы не сделать, вот the man who would change Russia, вот, пожалуйста, экс-дипломат,
Да,
пожалуйста.
все хотят. Все would change Russia. Никто не, только не делает.
Так вот,
Все
есть
что-то
ли...
хочут. Хочет-то все.
Вот хотят они, или их отправляют, чтобы показать, что они хотят,
Это
так сказать.
кого? Зубкова отправляют?
Ну и Зубкова, и всех, и, собственно говоря, тех, кто пишут, значит, точнее, дают эти большие-большие интервью экономисту.
Нет, слушай, Зубков там явно, его отправили этих трех дедов на разговор с такими же немецкими дедами, чтобы, ну, они там вспоминали былые там, как они, дни, и что-то там, и битвы, где вместе сражались они. Ради бога, господи. Нашим не жалко. Пусть разговаривают, пусть через этих немецких товарищей доносят, что сопротивление бесполезно, там, как там, вставайтесь немедленно. Мы вам обеспечиваем вас, наш как-то вас ждет теплый чай, горячий чай, и наше радушие. Вот это вот все, понимаете? Ну, вот так, конечно, это, ну, если хотят они говорить, конечно, вы будете использовать это хотение. Конечно, вы отправите туда людей, которым будут с ними говорить. Смотрите, вот Кирилла Дмитриева отправили разговаривать со Стивеном Выдховым, как бы таким вот якобы бизнесмен с бизнесменом, да? Вот этих вот каких-то непонятных немцев отправили окучивать тоже непонятных наших каких-то. Совершенно непонятно, ну, наверное, как здесь логика. Почему отобрали именно этих людей? Ну, окей, окей. Навесили им дополнительную общественную нагрузку. Пускай делают, пускай ездят в Баку. Они, может быть, в Европу не могут и летать. Они пускай в Баку летают. Там тоже неплохо. Там тепло, я не знаю, икра и все такое. Поэтому, ну, это какая-то на самом деле вот Хотя вот в США, например, есть закон, по-моему, Логана, да, если не ошибаюсь, о том, что частные лица не могут заниматься внешней политикой без разрешения федерального правительства. И вот, по-моему, Илона Маска еще пытались там привлечь под это дело, когда он там что-то там отключал, всякие старлинки и прочее. Ну, как-то так это все не получилось. Но вот эти вот товарищи, немецкие товарищи, они, как бы, мне кажется, тоже, я не знаю, в Германии, наверное, нет такого закона. Вот. Но это, честно говоря, немножко непонятно, кто их уполномочил, действительно. Вот. Они встречаются с, ну, официальными людьми российскими. Да, пускай это не самые такие прям государственные люди, это якобы как бы глава компании, да, якобы глава какого-то института, хотя государственный институт. И вот Фадеев, я не знаю, вот этот его совет по правам человека, это что вообще, честно говоря, как-то я не задумывался, это какой-то государственный орган или вот непонятно что. Ну да, то есть какие-то как бы люди неофициальные, не совсем официальные, да? Ну окей, ну вы-то что хотите через них передать? Что вот эти немцы им говорят? Вот интересно, вот что? Они возвращаются в Германию из Баку. Кому они докладывают? Шольцу? Меркель? Что? К чему должны? Уже они 2 года ездят в Баку. Прекрасно. Я бы не отказался бы ездить в Баку. Вот, ну и что? Результат-то где? Непонятно совершенно. Поэтому это все какая-то, ну, что могу сказать? Ну, бардак. Хаос, вот как вы говорите, хаос. Вот хаос не в Украине, как говорится, хаос в головах на Западе. Понимаете, вот они не знают, что хотят. И, кстати говоря, я вот в этом своем ответе Мельниченко, который сегодня разместили на «Экономисте», и вот, между прочим, все тут обругали Мельниченко в своих пузырях, а только я, как говорится, в самом «Экономисте» опровержение напечатал. Вот. Кстати, удивительно, они меня так быстро его приняли. Вот, да. Ну
Ну,
вот, я там написал, что...
поделитесь, пожалуйста.
А у меня на Субстаке вот есть все. Я везде выложил уже полный даже вариант. Пожалуйста, заходите в
Сейчас
Телеграме.
ссылку отправим.
Но на английском языке, правда, там. Вот. Но на русском я еще опубликую, наверное. Ну, неважно. Вот смысл там в том, что вот Мельниченко опубликовал там вот это вот. Якобы сейчас на Западе обсуждаются 4 сценария того, что делать с Россией. Как? Еще, как сказать, финал России. Печальный финал. Печальный финал один – это, значит, какая-то униженная периферия Запада. Второй финал – это дезинтеграция. Третий финал – это что-то типа Северной Кореи, такая крепость такая, которая на всех скалится и злобствует. И четвертое, что-то там еще, предаток Китая, вот. И Мельниченко, как настоящий русский патриот, человек, который, как говорится вот в этом сериале 1670-й, да, польский, комедийный, говорит, я это все своими руками унаследовал, да, он, собственно, своими руками захапал все свои эти активы-то советские. Так вот, он как честный патриот говорит, это плохие сценарии, это катастрофический сценарий. Но есть выход. Выход – договариваться с Россией и уважать ее суверенитет. И слово «суверенитет» в его эссе из 3000 слов встречается 31 раз. Но ни разу не объясняется, что, собственно, такое суверенитет. А слово «Путин», например, там вообще не встречается ни разу. Вот. И все 3000 слов посвящены тому, что вот мы так хотели дружить, мы так хорошо дружили, но все это время нарождался какой-то конфликт между Россией и Западом. Какой-то конфликт. Фундамент доверия был разрушен. Давление, которое вот оно росло, росло, оно вырвалось на свободу. Оно сорвало крышку. И я бы сказал, даже крышу. Ну, Мельниченко так об этом не пишет. Вот. Но, может быть, думает. И, в общем, что-то там так, все вот как-то вот оно само все происходит, а в чем суть конфликта, он не описывает. В чем суть-то конфликта? Ну, нормально же общались, да? Дружили, торговали, покупали виллы, отправляли детей в эти самые университеты западные. Мельниченко об этом так и пишет, да, говорит, все нормально. Защищали свои активы в западных юрисдикциях, где их можно защищать. Сам Мельниченко, между прочим, в 2027 году откупился от аннексии своего одного актива, да, Сибэка, за 32 миллиарда рублей, которые он пожертвовал в школе «Сириус», которую вот очень любит Владимир Владимирович, да, 32 миллиарда. И как бы, а суверенитет упоминается 31 раз. То есть как бы можно сказать, что вот он первый раз 32 миллиарда уплатил, а сейчас он как бы одним упоминанием слова «суверенитет» решил тоже второй раз откупиться. То есть как бы миллиард за слово, за упоминание, и еще 1 миллиард сверху, так сказать, на расходы. Очень удобно. То есть получается, ну, по сути дела, его там, и даже в конце он пишет, знаете, вот в таком вот духе Александра Александровича Блока. Вернитесь, как там Запад, вернитесь-то там к нам. Ну, помните, скифы там это. вернись там в объятия, что-то братские объятия. Не то мы там тебе это немножечко хребет сломаем, потому что мы так тебя любим очень. Вот. И он там пишет, вот надо, чтобы ведущие державы, великие державы, научились снова уважать друг друга. То есть великие державы должны друг друга уважать, а все. Больше как бы не то уважение не заслуживает.
Ну, то есть как в старину.
Да, все как при бабушке Екатерине Алексеевне. Вот. И, собственно говоря, что значит уважать? Да, уважение, у меня там тоже есть ссылка, я в свое время писал большой текст. Что такое уважение в российском политическом понимании? Вот. Что уважение – это признание того, что ты можешь делать все, что ты хочешь. А все должны просто тебе подкивать. Вот, собственно, то есть надо уважать. А что это такое, вот этот призыв уважать друг друга? Это, по сути дела, призыв установить сферу влияния, разграничить. Разграничить мир, поделить его на сферы влияния. И каждая сфера влияния другую уважает и не лезет к ней. То есть, по сути дела, Мельниченко под своим вот этим вот пафосным эссе просто передал то, что Владимир Владимирович уже давно всем в открытую высказывает. Только Путина как-то на обложку «Экономиста», наверное, еще пока они не созрели для того, чтобы размещать. Каких-то других людей тоже. А вот Мельниченко, который под санкциями, который в России-то не живет, он там в Дубае прозябает, бедняга, мучается, страдает, все свои активы на жену переписал. Вот вообще у него ничего нет. Он же как-то, он же как там этот, Папан,
Бессребреник.
он же пап, как Папанов-то этому, Мирону вот в «Берегись автомобиля» говорил, ты же босяк или кто там, как-то так он его называл. Там
Да,
что-то так, помните,
ты
да.
голодранец.
У тебя же ничего нет, ты
Ты голодранец.
голодранец. Да. Вот. Вот, видите,
Да.
еще Мельниченко,
Тебя
еще
посудят, а ты не воруй.
ты не воруй, да. Вот, жениться надо на сироте. Да. Ну вот, то есть, типа, а и в тот же день, как это эссе вышло, 9 числа, Сергей Викторович Лавров, наш прекрасный, номинальный, как его некоторые товарищи называют, министр, который вообще ни на что не отвечает вообще, который уже давно в опале, он, не знаю, его заменяет, наверное, двойник, сказал, что мы будем продолжать воевать до тех пор, пока цели, высказанные Путиным в июне 2024 года, не будут выполнены. А цели 2024 года, на минуточку, это что, четыре области полностью. Это отказ от вступления в НАТО, это отказ от национальной помощи, это демилитаризация, денацификация и много-много-много-много всего интересного. Вот вам и все. Вот вам Мельниченко, понимаете, такой вот, я не знаю, правдоруб, который направдорубил непонятно чего. Он ничего не предлагает. Он ничего не предлагает. У него абсолютно пустое эссе. Просто у нас конфликт между Россией и Западом. Мы как-то вот надо бы, вот Россия сильное государство, оно должно как-то, вот, давайте мириться, договариваться. Он ничего не предлагает. Он предлагает, чтобы идите нам на уступки, признайте, что мы хотим, и все. Что ты предлагаешь взамен? Нет, мы-то она так не работаем. Но это бессмысленная какая-то вещь. Я не понимаю, зачем «Экономист» разместил эту халтуру у себя еще на обложку. Видимо, им так хочется хоть какой-то вот надежды. Может, их российская оппозиция заразила этим, что вот наконец-то хоть кто-то появился, кто хочет что-то изменить. Но как можно изменить что-то, если, во-первых, сам Мельниченко говорит, снимите с меня санкции, я ни на что не влияю. Вот мне ничего не зависит. Если от тебя ничего не зависит, как ты можешь что-то изменить вообще-то, на минуточку, да? Вот простой вопрос. А во-вторых, человек, который просто передал позицию у Кремля, чуточку другими словами, так вот. Чего его так сразу приветствовать и падать-то в обморок, и чепчики кидать? Совершенно непонятно. А почему? Потому что нет у них понимания, что с Россией-то делать. Нет никаких сценариев, ни четырех, ни пяти, ни вообще ни одного нет. У них все там на этом Западе. Что с этой Россией делать? Ну, Россия, как, я не знаю, как оспа, знаете, в древности. Ну, пришла, вот все покрылись вот этим всем. Ну, будем ждать, переболеем или помрем. Ну, поделать с ней ничего нельзя, так сказать. Ее еще и вот эту оспу, еще кто там ее, Пастер или кто, не обнаружил в микроскоп.
Ну, вот как раз ваш ответ Мельниченко, который вы опубликовали и в Substack, я бросила ссылку в чат, и еще в описании в трансляции добавила. Ну, вот это, собственно, человек, который ничего не хочет менять. Но если это обращение о том, что давайте-ка великие державы договоримся, вот он концерт великих держав, сейчас как в старину все будем делать, так логичнее было, может быть, понятно, что экономист хочет надежду, а Мельниченко-то что? Ему же, наверное, тогда что, в Синьхуа надо было бы это публиковать, а не в экономисте, ну, по
Зачем?
нынешним временам.
Ну, зачем? Наоборот. Ну, он провел эту. Мельниченко пишет в Москву. Владимир Владимирович, Я в дополнении к ранее уплаченным 32 миллиардам провожу разъяснительную работу среди противника, опубликовал статью, копию направляю на русском языке с переводом, да, вот, с продвижением главных российских позиций. Это все. Упоминал это 31 раз слово суверенитет. Прошу за честь в график платежей. Все. Все. Вот один товарищ у нас, не буду называть его по имени и фамилии, но тут написал, тут я увидел. Мельниченко, он, оказывается, к российской общественности обращается. Вот он говорит, ребята, давайте, типа, я не знаю, что там особенно. Автор как-то не конкретизировал, что, собственно, он, в чем суть этого обращения, но обратился именно через журнал «Экономист». Журнал «Экономист», который, в общем-то, ну, как сказать, в России не распространяется. И в России его широкие слои явно не читают. Даже узкие слои, как бы сказать, к узким слоям можно обратиться, ну, на понятном русском языке как-то. Есть все-таки форматы, между которыми можно нормально общаться. Зачем это все делать? И, тем более, опять же, непонятно, что он предлагает. Он же ничего не предлагает. Он предлагает согласиться. Согласиться с политикой российской. Ребята, все. У России есть свои интересы, опять же, которые никто никак не конкретизирует. Есть какие-то свои там, претензии, есть какие-то свои озабоченности, опять же, какие. Там нет никакой конкретики, абсолютно вот просто, ну, вода. Не знаю, может, за него студенты какие-то писали, я не знаю. Ну, вот о чем разговаривать-то? Нет конкретики. Ну, это не какая-то фигня. Вот просто Мельниченко тут сфотографировался, такой пафосный, такой в какой-то еще хер, извините, хреновине вместо рубашки. Ну, хотя бы кого-нибудь, ну, китель бы надел на себя. Френч там, суньяценовку. Косоворотку, я не знаю, матроску, тельняшку, ну что-то такое, ну как, нет, матрос железняк у нас уже есть, нет, не подходит. Ну что-то такое, буденовку там, я не знаю, какую-нибудь, ну что-то показать, что он действительно, а он, не знаю, какой-то загадочный такой, знаете, такой томный олигарх.
Он в думах. Былое думы.
А что ему в Думу не пойти бы, было бы, сидел бы олигарх в Думе. В Думе, да, не, как-то оставь меня, старушка, я в Думе. Ну, опять же, ну какая-то это просто набор слов, действительно. Просто набор слов. Возьмите статью Сергея Викторовича Лаврова какую-нибудь, любую, в принципе. Любую, прочитайте, там конкретики в 10 раз больше. Там все представлено, конечно, с головы на ногу, но, по крайней мере, там понятно, что люди хотят, от чего они отталкиваются, что они считают для себя правильным, и, собственно, ну, как они видят пути к этому. Можно с этим не соглашаться, можно это, конечно, критиковать и говорить, что сами базовые посылки ложные, но если принять эти посылки, то там все логично и довольно конкретно. Вот это вот произведение Мельниченко, оно какое-то, ну, непонятно вообще. Вот именно что скифы Блока, да, и вернитесь к нам в объятия, не то мы вам крестцы, так сказать, привыкли мы ломать крестцы, коней там и рабынь там усмирять, и вот такие мы добрые. Ну, как-то странно. Странно звучит.
А что касается того, как пытаются пугать российскую сторону, может быть, и не российскую, но, по крайней мере, так это американские конгрессмены представляют, американские сенаторы это так презентуют, скажем так, как законопроект о санкциях в отношении России, что, мол, это очень жесткий законопроект, последний законопроект Линдси Грэма. Вот эта версия Sanctioning Russia Act была внесена в Сенат, еще предстоит. Во-первых, предстоит, чтобы она прошла через Сенат. У прошлой-то версии было 85 подписантов, сейчас нету пока. Предстоит согласительный комитет Палаты представителей, еще в Палате представителей, что проголосовали и прочее, прочее, прочее. Но самое главное, что вот эта новая версия, она предусматривает тарифы против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, но при этом там интересная очень формулировка, что тарифы на товары из этих стран до 100%. То есть 1%, например, это тоже до 100%. А главное, что в отличие от предыдущего варианта, это решает не Конгресс, и проценты эти решает не Конгресс, сколько, какие проценты на товары и тарифы на товары из стран, которые покупают российские природные ресурсы, а решает это Трамп. То есть все в руках Дональда Трампа, исключительно в руках Дональда Трампа, и больше никаким образом. Вот, значит, Трамп будет все решать. Ну, последняя публичная формула Линдси Грэма в связи с этим законопроектом, он это произнес в Киеве и говорил об этом несколько раз до этого. Путь к миру лежит через Китай. Но Китай явно не хочет никакого пути, только Только один пояс, один путь есть у Китая. А вот путь к миру – это как-то не к Пекину вопросы. В отношениях Москва-Пекин вообще есть хоть что-то, на что Вашингтон может надавить? Потому что, как я вижу этот законопроект, может быть, вы поправьте меня, пожалуйста, может, я совершенно не права, что он Кремль вообще не будет пугать абсолютно.
Мне кажется, тут главное понимать, насколько американцы готовы пойти по этому пути и что, собственно, Трамп будет с этим законом делать, примут ли его вообще. Может быть, он сейчас говорит, да, я поддерживаю, а потом там тихой сапой намекнет, что не надо торопиться. Пусть у вас полежит, отлежится документ, созреет. Там. Опять же, траур надо по товарищу Линдси Грэму какому-нибудь вот провести. Ну, не надо торопиться, надо там сейчас Иран разбомбить, все такое. Поэтому не факт совершенно. И, возможно, в Москве есть какие-то сведения, данные, возможно, настроения в Белом доме и прочем, и это может делать их, скажем так, менее уязвимыми, что ли, к возможному давлению, даже к этому вот ожиданию. С другой стороны, действительно, да. Ну вот ввел Трамп неприятные санкции осенью против Лукойла и Роснефти. Неприятно. Он даже, Кирилл Дмитриев, там помчался, роняя тапки через океан, беседовать. Ничего не получилось у него. Но как бы и Россия, в общем-то, не рухнула, да, и нашли какие-то противоядия, обходы. Потом, опять же, американцы стали давать исключения из этих санкций до последнего времени. Сейчас с Ираном опять у них заварушка, опять, возможно, Ормузский пролив заблокируется каким-то образом, опять придется давать вот послабление. Тут уже, может быть, не до тарифов. Потом, опять же, и Китай. Китай такая вещь, которую, ну, нельзя лишать Китай походя. И пытаться использовать с ним отношения только для того, чтобы там надавить на Россию. Это как-то с точки зрения американцев, мне кажется, не очень правильно. Китай – это отдельная проблема, гораздо, ну, не гораздо более серьезная, а тоже такая же серьезная, только ну, ведущая себя пока что более вменяемая. То есть тут по-другому как-то надо подходить, мне кажется. Он, Трамп уже приехал к Си Цзиньпину, пытался там как-то, не знаю, что он там, как пытался обаять нашего Си Цзиньпина. Си Цзиньпин что-то не обаялся. Вот, ну, молодой, молодой еще, ничего не понимает вообще, всего 72 года человек, господи, ну, что он там, что он видел в этой жизни, конечно, надо подождать, постареет немножечко, и тут его, конечно, вот мы его голыми руками возьмем, думает, наверное, Дональд, тем более, когда он там собирается-то ехать, уже скоро, по идее, да, там вроде было намечено, а
Ну да,
когда?
они должны были еще до промежуточных-то точно увидеть
Да, то есть
промежуточные
там вроде
выборы.
там что-то через 3 месяца шла речь, потом что-то еще. Ну, где-то, наверное, в конце лет, по идее, или в начале осени, по идее, товарищ Си может заехать. Хотя, может быть, подождет до промежуточных. Зачем ему давать такие какие-то ангажементы Трампу, помогать ему, так сказать, выиграть эти выборы? Может, ему не надо. Пусть Трамп будет хромой уткой. Из него можно будет тогда как-то поудобнее за него взяться. Это всякое может быть. Конечно, если вы хотите разобраться с Россией, то нужно работать с Китаем. Но для этого нужно захотеть разобраться с Россией. А для этого нужно захотеть разобраться с Россией в принципе. Не вот просто сейчас вот эти, хорошо, вот эти вот санкции. И что? Что должно быть в итоге-то? Вот к чему это должно привести? К чему это все давление Запада должно привести? К какому результату? Путин сказал, ну окей, хорошо, дайте мне Донбасс, и я уйду. Вот к чему это все должно привести? Какой должен быть результат? Как война должна закончиться? Этого ни у кого нету. Может быть, только украинцы об этом думают. Ну, в России, наверное, об этом как-то думают. И у тех есть более-менее четкое понимание, чего они хотят и чего они не хотят. Но Европа и США, они же вообще об этом не думают. Вот я, кстати, в этом в «Экономист» так и пишу, что, ребята, потому вы берете в себе всяких Мельниченко и прочих товарищей с какими-то мутными произведениями, потому что вы сами не знаете, чего хотите. Вы надеетесь, что вам кто-то вот предложит что-то, ну, что-то какой-то off-ramp такой, да, то есть вот возможность как-то сказать, о, да, отличная идея, давайте. Но вам будут предлагать всякую ерунду, которая не вам нужна, а вот этим конкретным товарищам. Или людям, которые за ними стоят. До сих пор, на 5-м году войны, эти все товарищи не соблаговолили выработать понятную стратегию, понятную цель поставить перед собой. Но это, извините, показывает, что, в общем-то, политический уровень западной политики, он какой-то, ну, честно говоря, ну, подростковый уровень. Буйные подростки в Америке и какие-то тихие подростки такие, знаете, такие немножко аутичные в Европе, судя по всему. Ну, так дела не делаются, понимаете? Перед тем, как что-то придумать, какое-то давление, перед тем, как использовать какие-то инструменты, нужно понять, зачем вам это надо. Вот Трамп бомбит Иран, он понимает, зачем ему это надо. Он думает, что он хочет какую-то сделку с Ираном. Какую сделку? Как Иран будет смотреть на вот это все после таких вот ударов очередных? Он же об этом не думает. Как другие страны на это все смотрят? Почему сейчас все смотрят как раз на тот же Китай, как на чуть ли не единственную адекватную сверхдержаву, ну, великую державу, которая спокойно себя ведет, которая сильная на самом деле. В военном плане мы пока не знаем. Но экономически, и промышленно, и научно это уже сильная держава, на самом деле. Вполне конкурирующие с США и с Европой. Огромный рынок, тем более. И они ведут себя просто, им даже не нужно ничего делать. Им нужно просто вести себя как обычные нормальные люди, что, собственно, они и делают. И все, и к ним все уже бегут, говорят, товарищ Си, мы как бы хотели бы с вами дружить, потому что тут вот какие-то совсем непонятные, странные люди. Но в чем задача-то? Вот опять же, да, эти немецкие товарищи в Баку, к чему они хотят? Какова их задача? К чему они? Вот какой должен быть результат вот этого канала связи? Какой? Какой должен быть результат вот этих санкций против России? К чему это должно привести? Они максимум где-то остановка военных действий, какая-то там последующая заморозка, а дальше будет видно. Но дальше будет видно, это девиз Наполеона Бонапарта. Наполеон был великим человеком. Ему было видно многое вперед. Но даже это его не спасло в итоге-то. А вы, товарищи, извините за выражение, вы как бы, ну, как не рядитесь, в Наполеона и не годитесь. Это видно. Вам нужно сначала подумать, а потом уже начинать действовать. Тем более же есть люди, кто бы это думает, там столько бы интеллектуальная мощь, просто такая вот мощь, что она пропадает. Непонятно во что она трансформируется, непонятно. Нет, они не знают. Ну, тогда что обсуждать-то все эти санкции на самом деле? Что их обсуждать, если 4 года санкциям, мощным санкциям, а, как говорится, Васька слушает, да воюет дальше.
Так вот, нужно, чтобы, да, Китай, вот это единственное, на кого воздействовать-то нужно было бы, по идее. И Китай в списках этого законопроекта есть, в обоих списках, и в списке нефти, и в списке газа. Но другое дело, что будет Трамп вводить или нет. Нет, ну потому что нет даже торгового договора с Китаем. Если нет торгового договора с Китаем, как можно ставить под угрозу вообще торговлю, когда
Да,
нужен этот рынок?
ну в том все и дело, в том все и дело, что они взаимозависимы достаточно сильно. Китай может все эти редкие элементы прекратить экспортировать в США, например. И как бы там Трамп не пытался их найти где-то в Украине или еще где-то, он их так быстро не найдет. Да, потому что Китай, по-моему, 90% вообще экспорта всего переработанных этих вот редкоземельных элементов, не помню, 60% вот там добывается. То есть это, по сути дела, монополия такая мировая. Окей. Что вы будете с этим делать? Вы в свои патриоты должны запихивать микросхемы. Микросхемы, вообще-то, там и Германии, и другие есть, и другие элементы, и редкоземельные используются, и все, что только нет. То есть, ну, это опять же, я говорю, опять же, сесть, подумать, придумать. Это можно сделать, не так-то сложно, в общем-то. Сели, собрали мозги, они что-то придумали, вы выполняете. Взвесили плюсы и минусы. Но это обычный, как бы, вот, ну, что я тут нового говорю? Я ничего нового не говорю. Это обычный процесс. Вы поставили свою задачу, вы придумали, как ее достичь, вы действуете. Все. Но если вы ее не поставили, то вам будет очень сложно ее достичь, потому что у вас ее нет. Что достигать-то? Вы можете там кулаками махать, разбить всю посуду в лавке, но это к вас ничему не приведет. Только ухудшит вашу позицию. В общем-то, что мы и наблюдаем. Поэтому Китаем надо работать, но Китай-то у него свои задачи. Китай хочет свои там озабоченности, свои какие-то претензии, он тоже хочет какие-то определенные гарантии, определенные там права себе, доступ какой-нибудь на американский рынок, например, и так далее. Он, например, хочет, чтобы его Huawei там нормально работал и прочее, и ТикТоки всякие, без всяких там санкций, ограничений, да, ну это нормальный как бы китайский бизнес, да? Почему американский бизнес работает в США, ой, в Китае более-менее, там производит, ну, вообще-то кучу всего, в том числе высокотехнологичной продукции. А китайский бизнес в Америке зажимается. Вот китайцам это не нравится. Ну, конечно. Как вы убедите их перестать помогать России? Чтобы что? Чтобы потом еще больше их давить, что ли? Это китайцам не нравится. Поэтому это дилемма, конечно, большая. Но для этого нужно определиться, чего вы хотите-то.
Ну, кстати, насчет помощи России, Китай замечательно большой капиталист насчет помощи России. Китай же очень выгодно, когда можно покупать газ дешево, когда можно покупать нефть дешево. Китай все это и покупает дешево, гораздо дешевле по поводу газа, абсолютно точно гораздо дешевле, чем все продают, гораздо дешевле, чем рыночная цена. Ну, Китай большой капиталист, когда это выгодно, потому что там вообще все очень
Конечно. А что нет?
удобно.
Если есть возможность, почему нет? Конечно. Мы же не друзья с Китаем. То есть Россия это с Китаем не друзья, и никакие даже, в общем-то, не союзники. Так, хорошо. Но такие партнеры в общей ситуации. Да. И тем не нравится, как США себя ведут. Но просто Китай пытается это делать как-то еще более-менее мирными способами, экономическими и так далее. А Владимир Владимирович еще не имеет таких инструментов, поэтому он решил ремень вытащить и показать всем. Вот. Ну, а теперь ему нужно, чтобы его поддерживал Китай и помог. Ну, Китай поддерживает. Он же покупает у России нефть. Если бы Китай не покупал бы России нефть и газ, России вообще непонятно было бы, кому продавать-то, собственно. Одна Индия весь российский газ не употребит и не закупит. И так далее. Просто вопрос-то в том, окей, если вы хотите остановить российскую войну, это вопрос к американцам и к европейцам. Тут даже можно и без Китая-то обойтись. Если действовать решительно и скоординированно. Китай не будет воевать за Россию. Тем более того, если Китай увидит, что настрой серьезный, и этот не просто настрой, а он выражается в серьезных действиях, последовательных, скоординированных, широкомасштабных, он может переоценить перспективы и сказать, что-то как бы да, надо, наверное, поиграли, но теперь надо как-то отползать. Потому что, ну, поставили не на ту лошадь, например. Да? Но, мне кажется, время уже во многом упущено для этого. Тем более от Трампа последовательности, какой-то системности действий ожидать, это, извините меня, вообще не приходится ни разу. Вот. Так что и китайцы же это видят прекрасно, наблюдают. И зачем им идти на какие-то уступки американцам-то? Зачем? Американцам, которые вообще никаких уступок никому не хотят делать. Они просто предлагают какую-то, как там это, дил какой-нибудь, фантастик дил, под которым подразумевается, дайте нам все, что мы хотим, и прекрасно, пожмем руки и сфотографируемся. И, может быть, даже не будем вас бомбить. Ну, вот как-то так. По сути дела, очень похоже на путинский подход. Отдайте мне Донбасс, и я, так и быть, не буду вас бомбить некоторое время. Ну вот, прекрасная сделка. Но так дела не делаются. Так дела не делаются.
Еще очень не нравится, как действует Дональд Трамп, как действует Белый дом, не только Кремлю, не только как-то вот этот вот хаосизм все поглощает, но не нравится еще и некоторым наступательным реалистам. Вот мы с вами Хайдеггера вспомнили, вот про Мершаймера сейчас вспомним. Дальше я не знаю, какой билет следующий, потому что просто уже ощущение, что нужно сдавать экзамен по теории международных отношений. Просто какие-то классические эти все призраки. Вот Мершаймера откопали. Ну, журнал American Conservative выпустил текст «После Анкары глубинное государство и евроястребы празднуют победу». Такое впечатление, что это откуда-то из Кремля прямо было, значит, спущено свыше. Но что же там написано в этой статье знаменитого Джона Мершаймера, наступательного реалиста? Значит, план ударов по российской нефтепереработке Трампу лично продавал директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время игры в гольф. И Мершаймер утверждает, что новые обязательства Запада, в кавычки, вряд ли повлияют на то, что происходит на поле боя, зато усилят в Кремле сторонников жесткой линии. Он там приводит Караганова, которые считают, что Запад утратил страх перед Россией и что для восстановления сдерживания может понадобиться тактический ядерный удар. Что же это такое? Вот этот Запад утратил страх перед Россией. Вообще, ну, Мершаймер известный, действительно, политолог. Ну, эта формула ходит куда-то по каким-то кругам, уже неизвестно каким, с 22 года. Кому это адресуется? И есть ли в МИДе, в администрации президента, ну, может быть, какая-то процедура, они находят вот этих вот реалистов и их поддерживают всячески? Или кто кого цитирует, уже непонятно.
Ой. Один дед другим дедом погоняет. Дорогу молодым. Где молодые-то есть у нас? Вот буквально вчера или позавчера Джон Стюарт разродился в своем Daily Show. У него там целая филиппика была про старых дедов в американском этом конгрессе. Этот Митч МакКоннелл, который там то ли умер, то ли жив, там, как в виде мумии, там где-то еще какой-то дед там, который засыпает, и что-то там про искусственный интеллект рассказывает. А он, судя по всему, как говорит Стюарт, вообще сам еще на паровой тяге. Он говорит, почему люди, которые говорят про самые современные технологии, выглядят так, как будто они там еще из 19 века вообще. То есть, ну, и, ладно, это все как бы... Бывают люди, которые в пожилом возрасте вполне себе очень даже ничего, да? Вот. Опять же, вот когда говорят реализм, вот смотрите, я, кстати говоря, вот могу похвастаться тоже. У меня где-то даже есть статья большая на Substack. Кстати, и дать на Moscow Times писал про этот реализм. Что такое реализм? Вот. Реализм это вот, например, кто у нас представитель реализма? Ну, это вопрос, у нас экзамен.
Старые,
Экзамен, давайте, Александра.
старые,
Ну, вот такие
да,
вот.
что же, Гоббс,
Вот.
кто у
Нет,
нас?
я говорю из действующих политиков, кто вот из политиков. Ну, вот, например, Бисмарк. Мой любимый пример. Это Отто фон Бисмарк. Вот реалист. Он говорил, не нужны никакие моральные там какие-то вопросы в политике. Кто прав, кто виноват. Интересы. Да? Реализм, он говорит, вот интересы действуют, это являются отталкивающим этим вот предпосылкой для проведения политики. Все правильно, в общем-то. Да? Но реализм это означает не смотреть на вещи и говорить, ничего делать нельзя. Ну, смотри, тут эти, тут правые, тут левые, мы ничего не можем делать, будем ждать окна возможностей. Это не реализм, это капитулянство. Бисмарк, вообще-то, он стал в 1862 году, 1862, да, году, министром, президентом Пруссии, да, и министром иностранных дел одновременно. И с очень простой задачей. Он должен был поставить перед задачу объединить немецкие земли, которые были многие века раздроблены. У него была с юга Австрия еще тогда, потом Австро-Венгрия, доминирующая держава в немецком мире. А налево была Франция, доминирующая держава как его называется, в Европе. А справа была Россия, которая только-только отходила от Крымской войны, в которой Пруссия, так сказать, держала благожелательный нейтралитет. И это сыграло важную роль потом. Так вот, сначала Бисмарк разобрался с Данией, вернул Шлезвиг в родную, так сказать, в родную гавань, тем самым отработал армию, поставил там заодно дипломатическую ловушку для Австрии. Через пару лет воспользовался этим. Началась война с Австрией. Пруссаки разгромили Австрию, выбили, так сказать, из доминирующих держав немецкого мира, объединили немецкие земли там в Северный Германский Союз. Через несколько лет Бисмарк искусственно спровоцировал Наполеона III на войну. Разгромили Францию, захватили Париж и в Версале в 1871 году провозгласили Германскую империю. За сколько? За 9 лет Бисмарк сделал то, что многие его современники и прежде говорили, это невозможно. Ну куда мы там Австрия, там Франция, там Россия, там Великобритания еще на минуточку. Вот это реализм. Человек поставил перед собой задачу и планомерно к ней шел. И с большим успехом дошел. За 9 лет, по тем временам. Вот. А то, что говорит товарищ Мершаймер, это какой-то, извините меня, бред. Потому что это не реализм. Реализм – это видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. То есть замечать препятствия, но понимать, как их можно обойти, эти препятствия. А Мершаймер говорит, вот Запад утратил якобы страх перед Россией. Ну, во-первых, нифига он не утратил. Если бы утратил, мы увидели бы совсем другую политику. А во-вторых, он что, предлагает, чтобы Запад продолжал бояться России? Это очень реалистично. Это прямо вот, ну, залог здоровой политики, когда вы боитесь кого-то, то что вы должны делать? Вот что он предлагает? Да, он говорит, что это может, вот эти удары могут спровоцировать Путина на эскалацию. Да, вполне возможно, да. Но именно они могут спровоцировать именно в том случае, когда он будет уверен, что его боятся, и надо будет еще сильнее припугнуть. Потому что когда тебя не боятся, ты можешь пугать, а им не страшно. Вот, пожалуйста, Трамп, которого я ругаю, но иногда я говорю, что он правильно поступал, хотя не приходя в сознание. Да, вот эти знаменитые его, когда он подвигал там подводные лодки в ответ на какие-то угрозы Медведева. Потом, когда Путин испытал буревестник, Трамп сказал, мне вообще пофигу, что он там испытывает, лучше бы мирными переговорами занялся. Вот была нормальная реакция, на которую это не было рассчитано. Да? Было рассчитано, что они испугаются, будут кричать опять эскалация, эскалация. Трамп сказал, да пофигу, я такого слова не знаю, что такое эскалация вообще. У меня в этом, мы с Стивеном Витховым открыли этот, как его, гайдбук девелопера, там нет слова эскалация. Окей. Вот такая реакция должна быть, как минимум. Но она должна быть системной, она должна укладываться в стратегию. И должна быть, она должна строиться. Да? Одно движение, второе, третье, должно складываться в систему. Этого нету. Этого нет. Поэтому, да, там можно думать, сейчас они нас не боятся, надо их припугнуть. Или еще как-нибудь. Вот когда у вас нет линии, когда вы вот так вот как-то колеблетесь, еще знает как, вас могут пытаться вот в какую-то линию целенаправленно запихнуть, в какое-то русло, которое для вас выбирают другие со своими целями, задачами. Но опять же, это вопрос к западной политике, к западной стратегии. Ничего, у них ее нету. И дело даже не в том, что их много, там 30 чем-то стран, ну 40 даже, наверное, да, если посчитать, с разными интересами. Но вообще-то они же признают, что у них вот эти общие интересы касательно войны в Украине, в общем-то, совпадают. Ну так надо действовать, как-то эти интересы нужно оформлять в какую-то единую, понятную стратегию и выполнять ее. Но этого не происходит. Этого не происходит. Не знаю даже почему, по каким причинам. Ну, возможно, этот страх, он играет тут не последнюю роль на самом деле. То, что там Караганов что-то там попискивает у себя, это еще ничего не говорит. Страх есть. Страх есть, и он постоянно множится. Вот, допустим, Болгария взяла и сказала, нам так страшно, что мы не хотим раздражать русских больше. Вот, пожалуйста. И так далее. АФД там та же, которая в Германии, которая тоже боится, естественно. Они даже не скрывают этого. И все эти правые, они боятся и пытаются как бы наоборот вот подластиться под сильного якобы. Но действительно Россия ведет себя как сильная держава. Она не такая сильная на самом деле, как выглядит на поле боя. Но по сравнению с европейскими своими, с противниками, она действительно ведет себя как сильная держава, которая движется по какой-то линии, у которой есть какая-то цель, и она как-то ее пытается достичь. Да? В отличие от того же Трампа, который непонятно, что хочет, который туда-сюда раскидывается, и, в общем-то, какими-то успехами похвастаться не может. Россия вот бьется и бьется, понимаете? Но когда они видят, что там по 30 тысяч человек в месяц просто так вот улетают в мясорубку, люди начинают думать, наверное, действительно за этим есть какая-то серьезная цель. Наверное, это не просто так, думают они. Потому что они бы так не отправились бы по 30 тысяч человек своих граждан отправлять куда-то, если бы цель не была какая-то действительно серьезная. Значит, надо договариваться с этими людьми. Следующая-то мысль европейская. Ну, у людей серьезные задачи, серьезные. Они действительно вот кровь проливают. Это действует. Это вот это вот, наверное, страх и вот такое вот непонимание того, как это все устроено на самом деле, и вызывает во многом такую западную до сих пор вот эту вот пассивность, какой-то вот дискомфорт. Они все пытаются вот в свою зону комфорта вернуться. Потому что вот выдумывать какую-то стратегию, принимать какие-то меры по борьбе с той же эскалацией, например. Да? Деэскалация против эскалации может потребовать, наоборот, каких-то эскалационных шагов с твоей стороны. Да? Сказать, ну хочешь эскалировать, мы тоже эскалируем сейчас так, что мало не покажется. Самим страшно. Вот этого они, не знаю, мне кажется, как-то они не привыкли, что не надо показывать свой страх. А они его показывают постоянно. И вот эти вот и какие-то в Баку эти переговоры, и вот это все остальное, это же показатель вот этого страха. Мы не хотим с вами, мы не хотим проблем, ребята. Мы не хотим проблем. Давайте договоримся. Давайте вот. Пока никто не видит с вами, мы не хотим проблем. Вот это вот. Надо сказать, вы хотите проблем? Вы не хотите проблем? Вот тогда идите к нам и договаривайтесь. Но они так почему-то не могут себе позволить. Непонятно почему. Они сами пытаются договариваться, и это все считывается, естественно, как вот раздрай, как попытка утолить свой страх, скажем так. Ну, поэтому нету результата. Нету результата.
А в эту же такую, скажем, стратегию путинскую или в эту же линию вписывается история с такой, я не знаю, как это назвать, новая искренность, что ли. Все-таки много, конечно, уже было сказано про то, что Путин одобрил реалити-шоу о пилотах, значит, дронов. Проект «Битва дронов» на форуме был представлен ему комиком Михаилом Галустяном. Еще там были разные студенты, были ветераны войны, разные люди вокруг Галустяна были. Вот, значит, и он представил проект, что будут съемки в самых красивых местах России. Значит, вот кто, студенты будут соревноваться все между собой, кто лучше на дронах летает. И Путин ответил, вот мне даже не сама вот эта конфигурация, вот не сам факт, что, значит, будет битва дронов, когда вообще война идет и так далее, делают из этого шоу, а ответ Путина. Он сказал, что да, удачи, сказал он с этой битвой дронов, пропаганда чрезвычайно полезная вещь. Это вот та самая новая искренность тоже. Вот они честно говорят, ну это пропаганда, да, пропаганда. Кстати, ведь в Советском Союзе, собственно, телевидение называлось «Бюро информации и пропаганды». Тоже честно вполне, кстати. Ну, получается, не ругательное слово в России «пропаганда» уже совсем.
Почему оно должно быть ругательным? Ну, я не знаю, пропаганда здорового образа жизни, это плохо, что ли?
Ну да, но когда
Пропаганда там
пропаганда
жизни без
дронов.
наркотиков, например, это плохо, что ли?
Нет, хорошо.
Поэтому пропаганда это слово нейтральное. Его просто можно использовать и так, и сяк, по-разному. Вот Путин считает, что пропаганда дронов – это дело полезное, в то время как и вся Россия в едином порыве ведет борьбу против нацистов во всем мире с помощью дронов. Ну, конечно, пропаганда дронов – это дело полезное в его глазах. Чего тут стесняться-то? Чего стесняться-то? А пропаганда дронов, например, в Украине – это как? Это плохо? Ну, что там, допустим, украинские военные, например, будут тоже предлагать там студентам поучаствовать, например. Это как?
Но я как-то сомневаюсь, что будут какие-нибудь шоу,
Ну,
значит,
не
все.
важно, просто пропаганда. Давай записывайся в дроноводы, дроноведы и дроновозы,
Но это про
например.
защиту, это про защиту. А
А
тут
какая
прямо
разница? Так,
шоу-программа.
у нас тоже Россия, это у нас защищается. На нас-то все прут. Он нападение готовился из 4 мест, между прочим. Вам вот Александр Григорьевич не даст соврать, понимаете? У него, даже можно на карте показать. Так что не придирайтесь. Это придирки какие-то. Пропаганда это как, не знаю, молоток. И можно гвоздь забить, можно отца родного. Вот кому что ближе, понимаете? Это не делает, собственно говоря, пропаганду каким-то ужасным делом. Главное, чему она служит. Ну да, ничего хорошего. Ну так в России вся пропаганда уже 2 десятка лет вообще поставлена на службу власти, естественно. Все и действует, кстати говоря, и работает. Так что, ну почему нельзя этого признать? Пропаганда. Тем более, это Путин-то считает, что пропаганда, она же хорошая, пропагандирует. Что может быть лучше для России, чем Владимир Владимирович Путин? Ничего. Понимаете? Ничего. Все. Святой человек. Так что нет, это все ерунда какая-то. Извините, конечно. Но я
Ну
вас
да.
просто... Это дисмисс просто.
Да, не, да, тогда уж, что ж, пусть там у них это все.
Пусть пропагандируют. Тем более мы видим, что это пропаганда. Он сам говорит, это пропаганда. То есть это как бы не то, что это вот само понятно людям, что люди сами хотят идти, брать беспилотники и воевать за Родину. Не, им нафиг это не надо. Но им надо пропагандировать это все дело, чтобы они понимали, что это в их интерес. То есть вот, пожалуйста. Это можно даже так рассчитывать, точнее говоря, считывать, что вот он признает, что на самом деле без пропаганды его великая национальная война что-то какая-то не очень национальная.
Ну, я хочу тогда пропагандировать, поставить лайк, чтобы зрители поставили лайк. И пропагандирую подписаться на Substack Бориса Бондарева. Вот я бросила ссылку. Подписывайтесь, пожалуйста, на Substack Бориса Бондарева. Вот все, ну, вот сколько всего полезного
Он
там
на
можно.
английском языке только.
Очень хорошо. Есть и
Да.
Google Translate, и на английском языке тоже это очень все полезно. Это пропаганда английского языка, опять же. Вот
Да,
смотрите,
да.
сколько всего хорошего. Но можно подписаться на канал Breakfast Show, конечно, еще вот. Тоже это всячески я пропагандирую. Борис, спасибо большое, что нашли время присоединиться к обсудим сегодня. И надеюсь, до скорых встреч.
Спасибо.
Спасибо.
Хорошего вечера.
До свидания. Ну и, конечно же, я все-таки не пропагандирую, но напоминаю зрителям, если вы не поставили лайк, то поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции. Ну и, да, подпишитесь на Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать. Ну и чтобы через буквально 12 часов 57 минут присоединиться обязательно к Breakfast Show, потому что замечательный Максим Поляков вас будет ожидать там. Ну и я, конечно, буду, ну, как зритель, безусловно. Конечно, тоже присоединюсь к Breakfast Show как зритель. Всем спасибо. Пока.